Глава 4. Гости в доме. У бесшумно воплотившегося на пороге верного Макрида было чрезвычайно непонятное и загадочное выражение лица. Можно даже подумать, будто он пребывал в полнейшей растерянности, которую не смог скрыть. Вот только, да будет вам известно, вышколенный слуга, тем более дворецкий Манора, первый после милорда, попросту не имеет права поддаваться вульгарным эмоциям, будучи при исполнении служебного долга. И тем не менее... — Что там? — спросил Сварог без всякого раздражения, отодвигая подальше эскизы орденов, коими королю Хельстада надлежало удостаивать и жаловать. И аристократически поднял бровь в знак недоумения. Он старательно изучал здешнюю светскую мимику, язык жестов и телодвижений, чтобы не выглядеть белой вороной. Милорд, положительно дворецкий, был чуточку выбит из колеи. Явился скрывавший лицо незнакомец, назвавшийся маркизом Керригатом, и просит незамедлительно его принять.
«Великолепная фраза», — оценил Сварог, подумав. «Прямиком из старинного рыцарского романа? А?»
«Пожалуй, милорд. В особенности, если учесть, что маркиз Керригат — лицо вымышленное. Это как раз и есть персонаж романа, только не рыцарского, а любовного».
Внизу весело гавкнул Акбар, словно в колокол бухнули.
«И почему же у вас столь неописуемое выражение лица, Макрит?» — спросил Сварог. «На себя не похожи. Неужели вас способен удивить столь примитивный розыгрыш?»
«Это императрица, милорд!» — почтительно оцепенев, выпалил Макрит. «В замаскированном облике, ничуть не похожа на себя, но это ее величество императрица, никаких сомнений. Я не стану попусту тратить ваше время, милорд, излагая вульгарные и долгие подробности, каковые вам вовсе не должны быть интересны. Скажу лишь, что я, как дворецкий, обязан безошибочно узнавать любого благородного обитателя небес, даже если он изволил придать себе иной облик. Этому обучают дворецких, но не простых слуг. Там, внизу, императрица».
«Да?» — сказал Сварог удивленно. «А свита? Охрана? Строжайший церемониал?» «С ней никого нет, милорд. Это неслыханно, но все так и обстоит. Она прибыла на обычном браганте, которым управляла сама. Никто в замке не подозревает. В столь небывалой, экстраординарной ситуации, нарушающей все мыслимые правила этикета, я счел себя обязанным хранить тайну. Бесценный вы мой! Что бы я без вас делал?» — сказал Сварог почти растроганно. «Ну что ж, сдается мне, отправить ее в освояси было бы и вовсе вопиющей бестактностью. Проводите вашего маркиза в библиотеку и стойте на страже, чтобы нам никто не мешал. Где Мара?» «Лауретта Сантер еще не вернулась из Гатара, и с ней господин Карах». Сварог, понимающе, кивнул. Его высокие министры работали в поте лица, превращая Готар в жалкое подобие королевской столицы. Поскольку Хельстад в силу своей известной специфики так и оставался закрыт для внешнего мира, Сварог плохо изучил свое новое приобретение, а потому и не лез пока ничего перестраивать. А три королевства являли собой почти безжизненные пространства, он по размышлении решил устроить временную канцелярию, эдакую походную ставку, как раз в Готаре. Готар со всех точек зрения смотрелся не более чем убогой деревушкой, но тут уж ничего не поделаешь. Полноправный земной король просто-таки обязан располагать местом, куда могут
прибыть послы коллег монархов, куда будут приходить послания. Этакий почтовый ящик, своего рода штамп о прописке. Следовало заранее посочувствовать господам-дипломатам, которым придется пока обитать в крестьянских лачугах и шатрах, но бюрократия — дело ответственнейшее, в чем его не перестает убеждать канцелярия земных дел, не терпящая ни малейших отклонений от заведенных порядков. Король обязан иметь столицу, а в столице — иностранных послов. Что до декорации интерьеров, нигде не сказано, будто королевская столица непременно должна быть многолюдным городом с каменными дворцами, башнями и проспектами. В конце концов, известный самодур король Гитре однажды устроил свою столицу на мельнице, с хозяйкой которой состоял в игривых отношениях. И ничего, сошло. Иностранные послы, как миленькие, 2 года жили в походных шатрах на берегу речушки, а первый министр, за неимением других помещений, обитал и вовсе на чердаке. Те, кто к нему являлся за орденами и чинами, готовы были не то что на чердак, на крышу взобраться, а тем, кто получал выволочку, было опять-таки все равно. Акбар проскочил в библиотеку первым, беззаботно стуча когтями по драгоценному паркету из сильванского бука. Следом чинно вошла невысокая фигура, живописная и романтически закутанная в длиннейший до пола черный плащ с нахлобученной на нос шляпой. За ее спиной мелькнула вытянутая физиономия Макрида, ошарашенного небывалыми новшествами. И дворецкий тут же бесшумно притворил дверь, у которой, нет сомнений, намеревался лечь костьми при возникновении таковой надобности. «Мне кажется, он меня узнал», — безмятежно сказала Яна, сбрасывая плащ и шляпу на ближайшее кресло. «Иначе почему у тебя ни капельки удивления в лице? Я слышала краем уха, их чему-то подобному учат, но надеялась, что это вранье». «Увы, выходит, что нет», — сказал Сварог, наблюдая за ней с любопытством. Юная императрица в темном мужском костюме со скромным, одиноким, сиротливым таким бриллиантом на пальце величиной всего с горошину опустилась в другое кресло, изящно мотнула головой, разбросав по плечам освобожденные от шляпы волосы. В отличие от Сварога, она казалась совершенно безмятежной, словно вообще не слыхивала о придворном этикете, хитросплетениями напоминавшем то ли лабиринт, то ли бред сумасшедшего. За прошедшие 1.5 года она выросла, уже не грациозно неуклюжий подросток, а расцветающая девушка, очаровательная, до сладкой жути. Однако, не без оснований подозревал Сварог, вырасти еще не значит повзрослеть. «Что-то случилось?» — спросил он, не теряя времени. «А почему должно было что-то случиться?» Ее Величество Яна Алентевита удивленно подняла бровь, и у нее это получилось не в пример изящнее и естественнее. «Просто решила заглянуть к тебе в гости без всяких помпезных церемоний. Взяла брагант из ангара серебряной бригады и прилетела. В Кел-Инире остался великолепный двойник, насквозь нематериальная иллюзия. Ну, конечно, но убедительная. Кто посмеет ущипнуть императрицу, чтобы убедиться, что она настоящая?»
«Логично», — проворчал Сварог. «Не столь уж и сложные заклинания.
Я слышала мельком. Ты его тоже применял во время последней поездки на Землю. Там, в Равене.
Ну да, конечно.
Кивнул Сварог, спешно приводя в строгий порядок мысли.
Твердая тень.
Именно. Двойник усердно работает в кабинете с важными государственными бумагами. Беспокоить государыню в подобных случаях строжайше запрещено. Пикинеры у каждой двери. Никто и не заподозрит.
В ее голосе звучало нескрываемое детское удовольствие, заставившее Сварога горестно вздохнуть полной грудью и укоряюще воздеть очи к потолку. Все это воображение, разумеется. Он до сих пор не ощущал в себе таланта воспитателя. Тем более для обладавших необъятной властью юных красавиц, пусть и умных, но взбалмошных. Между прочим, идеальная ситуация и для государственного переворота, и для цареубийства. Если бы по дороге суда с ее брагантом что-то случилось, истинное положение дел обнаружилось бы бог весть когда. Здешние летательные аппараты считаются безотказными и защищенными от всех мыслимых опасностей. Но смогли же полтора года назад ребятки из «Черной благодати» сбить его ял над Хельстадом.
«Ты не царедворец по натуре», — сказала Яна со знакомой легкой улыбкой, «и потому до сих пор не научился превращать свою открытую честную физиономию в церемониальную маску. У тебя на лице вот такими буквами изображено осуждение и порицание».
Сварог с безразличным видом пожал плечами, чувствуя себя стеклянным. Не самое лучшее ощущение, особенно в данной ситуации.
Усевшийся рядом с креслом черный пес, которого строгий этикет не волновал ни чуточки, безмятежно вывалил розовый язык длиной в локоть, и его шумное дыхание колыхало волосы на затылке императрицы. Акбар и в сидящем положении был повыше стоящего человека, хотя расти, кажется, уже перестал. Отвернувшись, Сварог сделал ему страшные глаза. Слюна с языка капала прямо на черный бархатный рукав.
Яна, притворившись, что ничего не заметила, протянула руку и легонько коснулась кончиками пальцев черной лоснящейся шерсти. Про них в старых книгах понаписано уйма ужасов, а оказалась собака как собака, разве что огромная.
— Ага, — сказал Сварог мрачно, — разве что через стены может проходить и перемещаться в пространстве самым диковинным образом. Впрочем, лопать в три глотки это ему не мешает. — В самом деле ничего не случилось? —
«Клянусь короной первого императора!» — подняла она узкую ладонь. «Могу я однажды почувствовать себя обыкновенным человеком, прилететь в гости буднично, незаметно, без раззолоченной орды за спиной?» Яна прищурилась. «Придет время, ваше королевское величество, младший мой кузен, когда вы тоже научитесь находить неизъяснимую прелесть в вопиющих нарушениях сковывающего этикета. Попомни мои слова. До меня быстро доходят иные новости. Насколько я знаю, ты уже успел понять, что есть некие механизмы, громоздкие, скрипучие, неприятные, которые вертят королями вопреки их желаниям. Правда?
«Что греха таить, я уяснил», — сказал Сварог с чувством. «Я уже верчусь в этих дурацких механизмах вторую неделю».
«Ну да, я вижу», — бросила она быстрый взгляд на эскизы орденов. «Вот этот, насколько я догадываюсь,
предназначен для моего дражайшего родственника Диомера Сонерила по прозвищу, которое благовоспитанная девица не должна произносить вслух. Сварог мрачно кивнул. «Добавь еще на гербовую цепь какие-нибудь разлапистые висюльки», — деловито посоветовала Яна. «И вот здесь присовокупи глупые роскоши, лучей побольше, ажурных ободьев, самоцветов. Он несказанно растает душою и будет тебя обожать. Бедняге так мало нужно для счастья. Что за идиотскую идею ты ему подсунул? К чему нам такое количество наместников?»
«Я забавлялся», — сказал Сварог, пряча глаза.
«Но я-то так и подумала. А этот болван принял все всерьез. Сочинил длиннейший меморандум, который мне пришлось читать. Послушай, я давно тебе, уж прости за пошлое слово, даровала всевозможнейшие беспрепятственные доступы за пекинеров и кабинет лакеев, право являться без доклада. Почему ты у меня не бываешь?
Только честно, я всегда рада тебя видеть. Что-то не так?
Твой ближний круг, я уже подметил, четко делится на две категории, — сказал Сварог. Повзрослевшие товарищи детских игр из хороших фамилий, понятно, и светские хлыщи, попавшие за пекинеров исключительно благодаря знатности рода. Вторых я не переношу. А что до первых? В общем, симпатичные мальчики и девочки, но я для их компании староват. Вот тебе вся правда. А теперь еще и обязанности навалились негаданно. Привалили эти клятые королевства. Я, что самое печальное, чувствую за них ответственность. Не могу бросить просто так. Это с Готаром было легче. Большущая деревня и не более того. Там у меня троица управителей, следят друг за другом. А потому, как я слышал, воруют умеренно. Если только Мара их не повесила, с нее станется.
Вот, кстати, я о ней наслышана. Как бы на нее, наконец, посмотреть? Когда вам вручали ордена, я ее и не разглядела толком. Шеренга была длинная, все тянулось согласно этикету. Она в Готаре сейчас. Дела. Как-никак, первый министр. Пусть и довольно эфемерной державы. Прилетит только утром, я думаю.
Жаль. У вас с ней легко?
Пожалуй, — медленно сказал Сварог, почти не удивившись ее осведомленности. Очень точное определение. Нам и в самом деле легко.
Ну вот, — сказала Яна, — с непонятной интонацией. Встала, задумчиво подошла к высоченному глобусу Таллера, легонько крутанула его указательным пальцем и с тем же непонятным выражением на точеном личике направилась дальше, к мозаичной стене.
Акбар дружелюбно наблюдал за ней, вывалив язык. Заложив руки за спину, склонив голову к левому плечу, Яна созерцала произведение старинного скульптора, или как там они назывались, мастера-мозаичники, чье имя вылетело у Сварога из памяти. Выдержанная в изумрудно-синих красках мозаика изображала златовласую девственницу в старомодном платье, сидевшую под могучим дубом в компании белоснежного златорогого единорога, только что надо полагать ею смиренного, ибо зверь сей, как известно даже из школьного курса мифологии, покоряется лишь непорочной деве, а тем, кто себя не соблюл, нечего и пытаться изображать дедушку Дурова. Сварог терпеливо ждал, стоя в свободной позе. Пауза что-то затягивалась. В библиотеке стояла неловкая тишина.
Древние считали, что приручить единорога — это подвиг. Чересчур уж равнодушным тоном сказала Яна, оборачиваясь к нему. «Увы, мне этот подвиг уже никогда не совершить». Сварог едва не пробормотал по инерции какую-то светскую, бессодержательную глупость, вроде «вот как». Одно из тех никчемушных реплик, что ничегошеньки не значит, но тем не менее помогают поддерживать беседу. Но до него довольно быстро дошло, сообразил, что к чему, и каков тут лежащий на поверхности подтекст, и почему она так уставилась, словно бы с вызовом, с комической важностью девочки, впервые надевшей взрослые туфли на высоких каблуках или платье с вырезом. Ах, вот оно что! Свершилось, понимаете ли, и мы теперь ничем не хуже прочих, испробовавших взрослые тайны. Но как прикажете держаться? Чтобы обошлось и без пошлости, и без равнодушия, каковое, думается, заденет ее еще сильнее, нежели пошленькая реплика. Задачка.